Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя тэмы падзеі і сэнсы чацвярга 18 лістапада.
Мігранты пачалі вяртацца з Беларусі ў Ірак.
Толька около 400 бежанцев согласились вернуться на родину. Всего, если быть точными, в самолете, который улетел сегодня, 374 пассажира, преимущественно граждане Ирака. Остальные же, те, кто находится в Беларуси, продолжают настаивать на обеспечении гуманитарного коридора в Западную Европу, прежде всего в Германию. То есть пока они категорически отказываются улететь, но мы будем над этим работать.
Санкции и признание. Чи погодится Евросоюз на умовы Лукашенки?
Мы видим на опыте не только звонка Ангелы Меркель. До этого был звонок Помпео, который решил судьбу Шклярова, освободил его. До этого были контакты Святого Престола Ватикана, которые решили судьбу возвращения в Беларусь главы католической церкви. И от этого никому плохо не стало.
Ад санкцый у дачыненні да Белавіі пацерпяць і ірландскія кампаніі.
Немалы працэнт самалёта просто стаіць невостребаваны. Потому что можна взяць і палетець. Вообще не проблема. То есть проблем у Белавіі з точки зрения техники я не вижу. Не будзе. Будут проблемы рыночные.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
18 лістапада адбыўся першы эвакуацыйны рэйс для мігрантаў з Беларусі ў Ірак. Ад самай раніцы людзі, якія зразумелі, што іх прыцягнулі ў Беларусь падманам, запоўнілі нацыянальны аэрапорт Мінск.
Але мігрантскі крызіс яшчэ далёкі ад вырашэння. Польскія ўлады лічаць, што на тэрыторыі Беларусі цяпер можа знаходзіцца да 20 тысяч мігрантаў. Падлікі беларускіх уладаў больш сціплыя. Прэс-сакратарка Лукашэнкі Наталля Эйсман сцвярджае, што ў Беларусі цяпер прыкладна 7 тысяч уцекачоў з усходу.
Блізу 2,5 тысяч з іх размеркаваліся ўздоўж мяжы Беларусі і Польшчы, астатнія – у Мінску і іншых гарадах. А колькі ж мігрантаў пакінулі Беларусь на першым эвакуацыйным рэйсе?
Только около 400 беженцев согласились вернуться на родину. Всего, если быть точными, в самолете, который улетел сегодня, 374 пассажира, преимущественно граждане Ирака. Остальные же, те, кто находится в Беларуси, продолжают настаивать на обеспечении гуманитарного коридора в Западную Европу, прежде всего в Германию. То есть пока они категорически отказываются улететь, но мы будем над этим работать.
По словам Хейсмант, Лукашенко и Меркель домовились, что за Заходняя Европа забярэ 2000 мігрантаў, адкрыўшы для іх так званы гуманітарны калідор. Канцлер Германіі абяцала, што ўгаворыць на гэта кіраўнікоў іншых краінаў, якія ўваходзяць у ЕС.
Але гісторык Александр Фрыдман заўважае, што ў Еўропе хопіць палітыкаў, якія на такую угоду з уласным сумленнем не пойдуць. І Ангелу Меркель гэта ўжо турбаваць не будзе. У канцы лістапада яна сыходзіць з пасады канцлера і за развіццём падзеяў будзе назіраць на пенсіі.
У Палацы Незалежнасці гэтым відавочна незадаволеныя.
Мы выполняем свои обещания, при том, что со стороны Евросоюза пока не выполнено ни одного обязательства. Более того, Евросоюз пока даже не приступил к переговорам на уровне экспертов, о чем договорились президент Беларуси и канцлер Германии во время второго разговора.
Тем часом здарылася зусім нечаканае. На фоне миграционного кризиса Владимир Путин закликал Лукашенко сесть за стол перамоваў с оппозицией. Мы б ни за что в это не поверили, а лишь почули на властные в уши.
Да, мы знаем и понимаем. Мы знаем, что ситуация в Беларуси, она хоть и успокоилась внутри страны, но тем не менее проблемы есть. Мы это отдаем себе в этом отчет прекрасно. И, конечно, призываем к диалогу между властями и оппозицией. Но со своей стороны Россия, безусловно, продолжит линию на укрепление связи и углубление интеграционных процессов в Беларуси.
Магчыма, Путін агаварыўся і меў на ўвазе перамовы Лукашэнкі з еўрапейцамі, бо сесці за стол перамоваў з апазіцыяй беларускім уладам прапаноўвалі зусім нядаўна. 22 лістапада ў Вене адбудзецца канферэнцыя, удзельнічаць у якой яны адмовіліся.
А пакуль у самых розных адміністрацыях мараць пра самыя розныя перамовы, Мігранты працягваюць мёрзнуць на беларуска-польскай мяжы. Толькі з кожным эвакуацыйным рэйсам іх будзе рабіцца ўсё менш і менш.
На Еўрарадыё навіны спорту. У кіраўніцтве беларускага спорту працягваюцца перастаноўкі. На чале федэрацыі стралковага спорту стаў генерал-майор Сергей Дудко. На гэтай пасадзе ён замяніў Юрыя Архіпенку, які падпісаў ліст пра ўладных спартоўцаў. У сваёй вайсковай кар'еры Дудко быў начальнікам управлення тэрытарыяльнай абароны, што аўтаматычна рабіла яго намеснікам начальніка генштаба ўзброеных сілаў. Напярэдадні быў абраны таксама кіраўнік Беларускай федэрацыі тэніса, ім стаў экс-гандбаліст Сергей Рутэнка, яшчэ адзін падпісант праўладнага ліста. Каментуючы сваё абранне, Рутэнка заявіў, што не будзе нікога вучыць гуляць у тэніс, бо ў яго будзе менеджерская функцыя. Раней кіраўніком федэрацыі хакея быў абраны экс-вясляр Аляксандр Богданович. Нацыянальная хакейная ліга можа адмовіцца ад удзелу ў алімпійскіх гульнях 2022 года пасля 10 студзеня, паведамляюць у СМІ. Раней з'яўляліся звесткі, што ліга пакінула за сабой права адмовіцца ад паездкі ў Пекін да 10 студзеня, калі сітуацыя з пандэміяй каранавіруса пагоршыцца. Цяпер з'явіліся чуткі, што НХЛ можа адмовіцца і пазней, хаця гэта і пагражае фінансавымі наступствамі. Зімовая алімпіяда ў Пекіне пройдзе з 4 па 20 лютага 2022 года. Ад коронавируса памёр беларускі футбаліст Дзяніс Куба, былы гулец нацыянальнай зборнай. Апошнім часам спартовец знаходзіўся на апараце штучнай вентыляцыі лёгкіх. Куба пачынаў сваю спартовую кар'еру ў клубе «Вітебск», а потым гуляў ва ўкраінскіх і расійскіх камандах, найдайжэй у крылах саветаў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Нямецкая газета «Більд» апублікавала падрабязнасці першай тэлефоннай размовы Ангелы Меркель і Аляксандра Лукашэнкі, якая адбылася ў той дзень, калі мігранты з палкамі і камянямі прарываліся з Беларусі ў Польшчу. Пацвярджаецца тое, што раней агучыла міністр замежных справаў Эстоніі Ева-Марыя Лімец. У Лукашэнкі ёсць два патрабаванні – адмяніць санкцыі і прызнаць яго прэзідэнтам.
Высоўваючы гэтыя патрабаванні, Лукашэнка фактычна пацвярджае, што ўся сітуацыя з мігрантамі – толькі вымудраны шантаж у спробе ўступіць у перамовы з калектыўным захадам. У тыя самыя перамовы, пра якія ўжо некалькі дзён кажуць і прыдворныя эксперты, і пра якія піша беларуская МЗС.
Як вядома, Меркель, якой гэтыя патрабаванні былі выказаныя, узяла паўзу, каб абмеркаваць пачутыя з іншымі лідарамі краінаў ЕС. А прэс-служба Лукашэнкі пасля публікацыі ў заходняй прэсе рэзка дала заднюю. Цяпер там кажуць, што Лукашэнка і Меркель абмяркоўвалі толькі гуманітарны калідор для 2000 мігрантаў, якія цяпер знаходзяцца на мяжы.
Ці будзе гуманітарны калідор і ці пагодзіцца Еўрасаюз вырашыць міграцыйны крызіс на умовах Лукашэнкі? Ёсць званочкі пра тое, што да гэтага і ідзе. Некаторыя еўрапейскія краіны настойваюць на тым, каб выкрасліць авіакампанію «Белавія» з пятага пакету заходніх санкцый.
Увечары 17 лістапада Меркель патэлефанавала Лукашэнку яшчэ раз. Падрабязнасцяў гэтай размовы пакуль няма. Ці могуць гэтыя сазвоны скончыцца легітымізацыяй Лукашэнкі захадам?
На гэтае ды іншае пытанне адказвае беларускі дыпламат, старший аналитик Центра новых идей Павел Мацукевич.
Добрый день, господар Павел.
Добрый день, Дмитрий.
Господар Павел, я до вас с первого пытанием, як до дипломата зараз хочу до вас звернуться. Стало вядома, якія умовы поставил Лукашенко спынення міграцыйнага кризису, ці, скажем шчыра, там, міграцыйнага шантажу падчас размовы з Англай Меркель. Гэтыя вось умовы агучыла міністарка замежных справ Эстоніі. Умовы ўсяго дзве. Гэта скасаванне санкцый у дачыненні да беларускага рэжыма і прызнанне Захадам Лукашэнкі як прэзідэнта Беларусі легітымнага. Як вядома, от і паведамлялася адразу, Ангела Меркель, ну, как бы мовіла, што мне трэба яшчэ абмеркаваць усю сітуацыю, параіцца з лідарамі іншых краін Еўрасаюза і, маўляў, яшчэ вернемся да гэтай размовы. Так вось, да вас пытанне, як да дыпламата. Вось гэтыя словы Меркель, што мне трэба параіцца абмеркаваць з іншымі чальцамі ЕС. Гэта на дыпламатычнай мове ці там перакладзе з дыпламатычнай мовы, як гэта гучыць, што яна паслала Лукашэнку ці сапраўды там такія пытанні, якія трэба абмяркоўваць з іншымі лідарамі краін Еўрасаюза.
Ну, в любом случае, если речь идет о линии ЕС, то придется как минимум это дело обсуждать. Другое дело, что, говоря о словах Меркель, вы цитируете Лукашенко, вот, и при этом еще приводите цитату министра иностранных дел Эстонии, которая в этом разговоре, в общем-то, не участвовала. Я все-таки бы дождался в этом смысле официального комментария немецкой стороны. Такие требования действительно могут быть. Я думаю, это программа максимум, которую бы желала белорусская власть, белорусский режим. Вот. Но насколько это реалистично, лично у меня вызывает большие сомнения. Думаю, что звонок Ангелы Меркель затрагивал только тему миграционного кризиса, потому что именно эта тема больше всего беспокоит и Германию, и Европейский Союз на протяжении последних месяцев. И, в общем-то, все позиционирование Европейским Союзом белорусского кризиса происходило в последние месяцы в ключе именно миграционного. Я думаю, что звонок ограничивался этой темой. И говорить, я думаю, что этим звонком или этим разговором, так сказать, процесс исчерпание миграционного кризиса начался. Я думаю, что инцидент этот будет исчерпан, но это не значит, что санкции будут сняты и Александра Лукашенко признают президентом. Я думаю, что об этом речи не ведется пока.
Ну, глядзіць, сапраўды, Меркель, хутчэй за ўсё, ну і па ўсіх, па словах усіх, хто выказаўся на гэтую тэму, гучыць, што менавіта да, з міграцыйнага крызісу яна з гэтай нагоды і тэлефанавала. Але, от, цалкам, здаецца мне лагічна, калі з боку Лукашэнкі прагучала, да-да-да, мы таксама згодныя паўдзельнічаць у вырашэнні гэтай сітуацыі, але і гэтыя две ўмовы. А чаму не?
Ну, мы здесь будем спекулировать, повторюсь, скорее всего, это, конечно, программа «Максимум», «Максимум» – то, чего желала бы белорусская сторона. Но я думаю, что урегулирование этого кризиса началось и разрешилось со звонков Меркель Владимиру Путину. Именно он санкционировал эту беседу для Лукашенко, или, по крайней мере, со стороны Лукашенко. То есть весь этот, вот, скажем, процесс сейчас, он имеет три уровня. Основной уровень – это разговоры, по крайней мере, на мой взгляд, Ангелы Меркель, Макрона с Владимиром Путиным. Второй уровень – это вот контакты непосредственно с Лукашенко. И далее со звоном Борреля с Владимиром Макеем. Я бы не преувеличивал белорусскую роль и белорусские возможности в этой ситуации. Соответственно, если, ну, я думаю, что кризис действительно будет регулирован в обмен на, скажем так, некоторое смягчение санкционного пакета, то есть санкции лайт. В мое время, когда я курил, было Marlboro Light и Marlboro красная обычно. Ну, вот это то курение, которое убивает меньше. То есть в перспективе возможно, если действительно удастся договориться по этому сюжету, можно выходить и обсуждать какие-то иные более сложные темы. В общем-то, об этом всегда речь и шла. Я думаю, что, Дмитрий, это важно для Беларуси, потому что этот миграционный кризис, он вряд ли нужен был нам, именно Беларуси, белорусскому обществу. Он никак не помогал нам бороться с режимом. он сам по себе представлял для нас потенциально большую угрозу. И с этой точки зрения скорейшее выведение этой темы за скобки белорусского кризиса, оно в интересах как Беларуси, так и белорусского общества.
Я цалкам з вами згодны, што беларускае грамадства таксама, так бы мовіць, напружылася з-за ўсёй гэтай сітуацыі. І не толькі тыя людзі, якія не лічаць сябе далёка прыхільнікамі ўлады, але нават і тыя, хто сябе да такіх прыхільнікаў далічвае. Але ці гатовы я... Сапраўды, ці бачыце вы, я не ведаю, што будзе добрым выйсцем, калі санкцыйны гэты пакет, пяты пакет, ён будзе лайтавы, калі пойдуць Еўрасаюз і Захад увогуле на тое, каб змягчыць, не такія ўжо, каб, скажам так, па шчырасці, вельмі жорсткія санкцыі.
Во-первых, Дмитрий, я думаю, что нас, к сожалению, никто спрашивать не будет. Вот эта вся история с этим звонком, с этими контактами, она, на мой взгляд, показательна. Она показывает, что мир не сильно изменился. По-прежнему сильные мира сего решают судьбу малых государств. А к числу малых государств я отношу не только Беларусь, там страны Балтии, также и Польшу, и Украину, с учетом их, так сказать, здесь речь идет о мировом весе. Россия и Германия продолжают решать, так сказать, судьбы Европы. Вот. Второй момент. Что касается санкций, давайте зададимся вопросом, насколько их жесткая или мягкая версия до сих пор помогала непосредственно белорусскому обществу. Усиливали вот до этих пор четыре действующих пакета протестный потенциал? Усиливали ли возможности белорусского общества по борьбе с режимом? По-моему, не особенно. Ослабляли ли они белорусский режим? По-моему, усиливали его, так сказать, жесткую репрессивную сторону. Я думаю, что весь этот инцидент, этот звонок должен быть четким сигналом, что никто, для многих это было очевидным, но сейчас, мне кажется, это такое яркое доказательство, никто, кроме нас, никто, кроме белорусов, нашу судьбу не решит. И вот здесь для меня исключительно встает вопрос с точки зрения, что из внешнеполитического контекста усиливает белорусское общество, белорусское громадство, а что его ослабляет? И я бы вот в этом ключе смотрел и на настоящую внешнюю политику того же Европейского Союза или конкретно Германии, Франции, и санкционную политику прежде всего. Если санкционная политика служит, или мы видим, что она действительно укрепляет возможности белорусского общества, то, конечно, да. Если нет, наверное, тут стоит подумать. В ближайшее время состоится Венская конференция. Я надеюсь, может быть, наивно будут сделаны какие-то выводы, внесены корректировки.
Так у мяне ёсць такія падазрэнні, што вы, у прынцыпе, схіляеце і схіляецеся да таго, каб, можа быць, сапраўды перагледзеў Еўрасаюз сваю санкцыйную палітыку. Але ўсё ж такі, калі ў бок аслаблення, то да якой ступені?
Это же процесс, опять же. Вы понимаете, с диктатором, в принципе, можно достаточно успешно обсуждать любые вопросы, которые не касаются власти. Я говорю это и на опыте Беларуси, и, так сказать, и поизучав опыт других стран, той же Ливии, Ирана. Вот. Поэтому здесь вопрос в другом. На этом миграционном сюжете мы видим, что первую скрипку начала играть европейская дипломатия. То есть Ангела Меркель включилась в дипломатическую игру с Россией. Имея, так сказать, в руках этот санкционный инструмент, поговорила с Александром Лукашенко, и наступят подвижки. На мой взгляд, этот инцидент можно считать пройденным этапом. Я думаю, что он будет таким способом исчерпан. Я никогда не был сторонником исключительно санкционной политики, хотя прекрасно понимаю, что в отдельных ситуациях санкционный инструмент очень полезен. Иногда ваш собеседник просто не понимает по-хорошему, ему нужно продемонстрировать свои силы и возможности. Но этот инструмент хорош только тогда, когда он служит помощником дипломатии, а не когда играет, так сказать, единственную, исключительную и главную роль. И мы видим на примере Беларуси, что, в общем-то, Европейский Союз шел на жесткие санкционные меры и реагировал достаточно, так сказать, жестко тогда, когда это касалось интересов Европейского Союза. Ну, опять же, вот случилась посадка, принудительная посадка самолета в Минске, был арестован Протасевич, и тут же, так сказать, тональность санкционного разговора, она изменилась в сторону ужесточения, были введены секторальные экономические санкции, да, с отложенным эффектом, но так или иначе. У Европейского Союза получилось ответить мощно и действенно. Ну, Александр Лукашенко, он не мог ущипнуть экономический Европейский Союз, потому что экономически больше Беларусь заинтересована в Европе, чем Европа в Беларуси. Но он нащупал уязвимое место у наших соседей и ударил тоже по больному. Вот состоялся обмен любезностей, можно было, так сказать, повышать ставки. Белорусская сторона была к этому готова, за спиной Россия. Вот эта игра может очень потенциально очень плохо кончиться для нас. Ну, я рад, что Ангела Меркель, так сказать, взялась этот инцидент урегулировать. Я повторюсь, он с точки зрения борьбы с режимом, он нам абсолютно не помогает. Он, наоборот, создает... Ну, с Лукашенко все понятно, он готов идти на все что угодно. Он готов здесь потенциально разжечь Третью мировую, понимаете? Ну, она нам нужна, чем она нам поможет. Точно так же и далее. То есть в остальных санкционных сюжетах, опять же, я бы постарался бы разобраться и убрал лишнее то, что действительно не усиливает белорусское общество, его протестный потенциал и так далее.
Ну вот, калі лічыць, што, в прынцыпе, Захад вырашыў, ну, неяк паспрабаваць выйсці на дыялог з беларускім рэжымам, закінула пробны камень Меркель, потым прагучалі словы прэзідэнта Літвы. Сапраўды вы думаеце, што пачнецца нейкі дыялог і якім, ну, то есть, да якога ўзроўню ён дойдзе, калі, скажам там, на якім ўзроўні... Мы-то ведаем программу, вот вы сами зараз сказали, программу «Максимум» Лукашенко, чего он хочет. В принципе, это вот два пункта, знятие все санкции и признание его легитимным президентом. Але, як далеко на этом шляху перемовным могут зайти европейские политики, которые, в принципе, залежат от своих выборщиков, а они перед своими выборщиками уже шмат на адрес Лукашенко и белорусского режима наговорили.
Ну, я бы все-таки не преувеличивал значение вот внутреннего белорусского кризиса и его влияние на избирательные кампании в европейских странах, ну, по крайней мере, таких, как там, Германия или Франция. Все-таки для Европейского Союза, для Большой Европы этот кризис периферийный, и за него взялись, и на него реагируют только тогда, когда он действительно касался или там задевал Европу. И вот дальнейшая ситуация, я повторюсь, этот звонок, на мой взгляд, он ограничивается рамками вот именно миграционного кризиса. То, что будет дальше, я не знаю, зависит от мотивации. Все-таки Европейскому Союзу, поймите, им достаточно удобно реагировать санкционным образом. Ну, вроде как отреагировали, наказали, там, расширили и так далее. Для них, для Европы это мало значимо, там, они мало что теряют, а для Беларуси любое неосторожное движение Европейского Союза, ну, это как нога слона в посудной лавке. То есть любая мера невинная, она как, ну, как минимум, мы уже на этот счет и с вами многократно рассуждали, как минимум имиджевые потери, ну, как максимум экономические и потери независимости, потому что, ну, мы видим наглядно, что интеграционные процессы с развитием кризисы на западном, так сказать, направлении активизировались, и мы уже подписали то, чего подписывать не собирались. Интеграционные карты, военную доктрину, учебные центры военные открыли и так далее. Вот, поэтому вопрос в мотивации. Я думаю, что белорусские власти, что бы они ни говорили, они заинтересованы в восстановлении западного направления, потому что многовекторность – это не просто фигура речи. Это то, что, собственно говоря, позволяло Александру Лукашенко оставаться независимым и суверенным. Вы понимаете, любая поддержка Владимира Путина отнимает сегодня суверенитет у Александра Лукашенко. А вот любой контакт с Ангелой Меркель или господином Боррелем этого суверенитета ему добавляет. И если вчерашний, позавчерашний звонок Меркель был санкционирован, то есть то, что Александр Лукашенко снял трубку, на то было согласие Владимира Путина, то я вот не уверен, если эти контакты активизируются и, так сказать, тень многовекторности обозначится, я думаю, что это вызовет негативную, крайне негативную реакцию с российской стороны. На этой почве Владимир Путин и Александр Лукашенко могут как раз хорошо поссориться. Поэтому белорусская сторона заинтересована в восстановлении сотрудничества. А вот с европейскими политиками здесь зависит от их мотивации, от их готовности вкладываться в это, потому что, ну, вы видите реакцию на, опять же, на звонок со стороны европейских, многих европейских политиков, СМИ. То есть Ангела Меркель, она тяжеловес, она может не считаться сегодня с популярностью, ей это не так важно. А для других европейских политиков, к сожалению, в этом кризисе, и это причина, почему он сильно пробуксовывает, дело состоит в том, что речь идет о сохранении лица. Они очень боятся уронить свое лицо в избирательную урну на ближайших выборах, потому что, ну, зачем вписываться в белорусскую ситуацию, если можно испачкаться и сильно пострадать? У всех на глазах вот трагическая судьба карьеры Рене Фазеля, главы федерации, Международной федерации хоккея, который пожал Александру Лукашенко руку и все тут. И был с позором отправлен на пенсию. Понимаете? Но опять же, мы видим на опыте не только звонка Ангелы Меркель. До этого был звонок Помпео, который решил судьбу Шклярова, освободил его. До этого были контакты Святого Престола Ватикана, которые решили судьбу возвращения в Беларусь главы католической церкви. И от этого никому плохо не стало. Понимаете? Да, Святому Престолу пришлось вручить верительные грамоты, пришлось признать легитимным Александра Лукашенко, но есть результат. И в этой истории тоже я бы вот не придавал значения вот этим побочным эффектам, какие бонусы будут для режима и так далее. С режимом все понятно. Да пусть подавятся этими бонусами. Самое главное, какой результат это для Беларуси. Если мы со своей территории уберем этот костер, ну, я думаю, что это будет только плюсом.
Дякую велике. Павел Мацукевич, Змитер Лукашук, Еврорадио. Покуль из Варшавы.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Паўднёвакарэйскі серыял «Гульня ў кальмара» атрымаў прыз у номінацыі «Лепшы саундтрэк» да тэлешоу або міні-серыяла амерыканскай прэміі «Hollywood Music and Media Awards». Музыку да папулярнага серыяла напісаў паўднёвакарэйскі кампазітар Шон Джэй Іль. Квентін Тарантіна даў адпор студыі «Мірамакс», якая спрабуе праз суд забараніць рэжысёру прадаваць токены, якія маюць дачыненне да знакамітага фільма «Крымінальнае чытво». Юрысты Тарантіна выступілі з заявай, у якой сцвярджаецца, што іх кліент не парушаў умовы пагаднення. «Мірамакс» памыляецца, гэта цалкам бясспрэчна і відавочна. Контракт Квентіна Тарантіна ясны, ён мае права прадаваць часткі свайго рукапіснага сцэнарыя нара крымінальнага чытва, і гэтая нязграбная спроба перашкодзіць яму зрабіць гэта, пацерпіць няўдачу.
Церемонія развітання з тэлевядучым Сергеем Філімонавым пачнецца ў пятніцу 19 лістапада ў 11:30 у рытуальнай залі крэматорыя паўночных могілак. Аб гэтым паведаміў у соцсетках кіраўнік Беларускай рады культуры Сергей Буткін. Філімонаў памёр учора ва ўзросце 62 гадоў. Прычынай смерці быў ковід. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
17 лістапада Белавія вымушаная перастаць прымаць на рэйсы з Ташкента грамадзянаў Афганістана, Ірака, Йемена, Лівана, Лівіі і Сірыі. Гэта распараджэнне УЗ авіяцыі. Яно дзейнічае ўвогуле для ўсіх авіякампаній, якія выконваюць рэйсы з Узбекістана ў Беларусь.
Абмежаванні не распаўсюджваюцца на пасажыраў з дыпламатычнымі пашпартамі і тых, хто мае дзеючы від на жыхарства ў Беларусі. Пасажыры, якія трапляюць пад гэтае абмежаванне, могуць вярнуць поўны кошт квітка.
Следам за Узбекістанам, Аб'яднанымі Арабскімі Эміратамі і Турцыяй рыхтуецца забараніць рэгістрацыю на рэйсы ў Беларусь для грамадзянаў краін Блізкага Ўсходу і Казахстан. Міністэрства індустрыі і інфраструктурнага развіцця краіны прапрацоўвае гэтае пытанне разам з зацікаўленымі дзяржаўнымі органамі.
Праз удзел у транспартыроўцы мігрантаў Белавія можа быць уключаная ў пяты пакет заходніх санкцый. Што праўда, адзінства на гэты конт у краінаў Еўрасаюза няма.
Больш за тое, Ірландыя, якая здала Белавіі самалёты ў лізінг, таксама можа пацярпець ад уключэння беларускага перавозчыка ў пяты пакет санкцый. Мы паразмаўлялі праз гэта з авіяцыйным экспертам.
Ад таго, што ірландскія лізінгавыя кампаніі забяруць у Белавіі свае самалёты, пацерпіць не толькі беларускі авіяперавозчык, але і самі ірландцы. Такую думку выказаў у размове з Еўрарадыё галоўны рэдактар партала Авіару Раман Гусараў.
Ну, немалы працэнт самалёта просто стаіць невастребаваны. Тому, што можна взяць і палетець. Вообще не праблем. То есть праблем у Белавіі з точки зрения техніки я не вижу. Не будзе. Будут праблемы рыначныя. І в первую очередь связаны з тем, што немалая часть бизнеса, если не львиная доля бизнеса Белавия, это были полеты, это было обслуживание транзитного пассажиропотока.
Каля половы самолетов во всем свете авиаперевозники арендуют праз ирландские лизинговые компании. Белавия так само больше за полову своего поветренного флоту брала у лизинг у ирландцев. А міністр замежных справ і абароны Ірландыі Саймон Ковіні заявіў, што новыя санкцыі ў развязу закрануць і дзеючыя лізінгавыя кантракты беларускага авіяперавозніка. Кампанію падазраюць у тым, што яна ўдзельнічала ў перакідванні мігрантаў да беларуска-польскай мяжы. Калі Белавія абавяжуць вярнуць усе 17 узятых у лізінг самалётаў, у яе застанецца толькі 12 бартоў. Суразмоўца Еўрарадыё кажа, што такога роду санкцыі гэта Белавія без санкцый была вымушана скарачаць флот. Спярша таму, што кампанію, як і ўсіх авіяперавознікаў у свеце, падкасіў каранавірус. Пазней праз тое, што да беларускай авіякампаніі закрылі неба над Еўропай. А цяпер Белавія можа трапіць у пяты пакет еўрапейскіх санкцый, хаця адзінства на гэты код у Еўрасаюзе няма. Некаторыя краіны прапануюць пакінуць беларускага авіяперавозчыка ў спакоі. Відаць, паверылі Лукашэнку, які кажа, што мігранты лётаюць не самалётамі Белавія, а некімі там сваімі боінгамі. Нягледзячы на тое, што колькасць рэйсаў зменшылася, увесь гэты час па лізінгавых кантрактах даводзілася плаціць, таму санкцыі могуць дазволіць Белавія ашчадзіць крыху грошай. Пры гэтым гендырэктар авіякампаніі Мікалай Чаргінец сцвярджае, што тых самалётаў, якія застануцца, хопіць, каб выканаць усе запланаваныя рэйсы.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на Еўрарадыё.
Пакуль.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.